Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Пастернак. К 50-летию самой громкой Нобелевской премии по литературе. Полвека назад, 23 октября 1958 года, в 18 часов по московскому времени радио «Освобождение» вышло в эфир со следующим сообщением. Шведская академия словесности присудила Нобелевскую премию поэту и прозаику Борису Пастернаку. Присутствовать на заседании в Стокгольме смогли не все 18 шведских академиков, но отсутствовавшие тоже голосовали. Процедура заняла 20 минут, после чего генеральный секретарь Андерс Эстерлинг вышел к репортерам с официальной формулировкой. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии, за продолжение традиций великого русского романа. Первый народный отклик в Советском Союзе на присуждение премии в ночь с 23 на 24 октября был хоть и письменным и даже помещенным на камне, но недолговечным. Ленинградский поэт Владимир Уфлянд вспоминал.
Лёня Виноградов из нашего потерянного поколения был самым разгневанным. Дорвавшись первым до гранитного парапета, он начал изображать слово «да». Мише Ерёмину, самому грамотному и начитанному, выпало трудное слово «здравствует». Имея опыт в рисовании заголовков стен газет и пятерку по ботанике, я недурно справился с доставшимся мне словом «пастернак». Остатков белил в ведре, одолженных у александринских актеров Ольги Яковлевны Лебзак и Константина Игнатьевича Адашевского, благословивших акцию, хватило и на восклицательный знак. Оглянуться и полюбоваться полуметровыми буквами напротив знаменитой решетки летнего сада мы уже не рискнули. Как работали в три погибели, так и засеменили прочь на полусогнутых. Иногда для быстроты пользовались незанятой малярными принадлежностями рукой и скакали на трех конечностях. Разогнулись на Пантелеймоновской, где я тогда жил, в двух кварталах от Невы. Нашу здравицу Нобелевскому лауреату того преснопамятного 58-го года к утру соскребли. Краска вряд ли успела засохнуть, но, надеясь, ответственным за безопасность правительственных трасс шестеркам пришлось попотеть больше, чем нам.
На следующий день Борис Пастернак отправил в Стокгольм телеграмму. Бесконечно благодарен, тронут, горд, удивлен, смущен. Так начиналась всемирная слава. История появления на свет знаменитой книги описана много раз и хорошо известна. Правда, известна лишь наполовину. Описана история выхода доктора Живаго по-итальянски, по-французски, по-английски и так далее. История русского издания все эти годы была скрыта от посторонних глаз. И сегодня, вспоминая события полувековой давности, мы так и построим наш рассказ. Сперва архивная хроника, так как она запечатлелась на старых пленках «Радио Свобода», затем неизвестные факты. 1958 год.
Говорит радиостанция «Освобождение». Как мы сообщали сегодня в последних известиях, премия имени Нобеля по литературе за 1958 год присуждена Борису Пастернаку. Хотя Нобелевская премия присуждается писателю за все его творчество, тем не менее она обычно выдается после выхода в свет того произведения, которое можно назвать венцом его творения. Роман Пастернака «Доктор Живаго» был встречен за границей читателями и критикой с подлинным восторгом. И нет никакого сомнения, что именно этот роман и был решающим произведением для присуждения Пастернаку премии имени Нобеля. Известный английский критик Бернард Уолл отзывается о романе «Доктор Живаго» так. «Совершенно ясно, что это одна из величайших книг нашего времени и единственный шедевр, который появился в России после революции». Роман «Доктор Живаго», безусловно, уходит своими корнями в русскую литературную традицию. Что касается стиля, продолжает Бернард Уолл, то, читая «Доктора Живаго», я не могу не вспомнить изящество петербургской архитектуры XVIII века. А на глубинном фоне романа мы видим Пушкина. Недаром герой романа «Доктор Живаго» в уральской глуши зачитывается Евгением Онегиным, восхищаясь его русской детской свежестью. В своем обозрении романа «Доктор Живаго» радиостанция «Освобождение» передаст сейчас отрывок из этого романа. Вы услышите одну из заключительных сцен. Действие происходит во время Второй мировой войны. Девушка Таня, не зная, что ее настоящий отец – доктор Живаго, рассказывает историю своей жизни его друзьям.
Это было в разрушенном до основания городе Карачеве. В скором времени после ночевки Гордона и Дударова в Черни и их тамошнего ночного разговора. Здесь, нагоняя свою армию, приятели застали кое-какие ее тылы, следовавшие за главными силами. Стояла больше месяца непрерывавшаяся ясная и тихая погода жаркой осени. Обданная жаром синего безоблачного неба, черная плодородная земля Врынщины, благословенного края между Орлом и Брянском, смуглела на солнце шоколадно-кофейным отливом. Город прорезала главная прямая улица, сливавшаяся с трассой большой дороги. С одной стороны ее лежали обрушенные дома, превращенные минами в кучи строительного мусора, и вывороченные, расщепленные и обгорелые деревья, сравненных с землей фруктовых садов. По другую сторону, через дорогу, тянулись пустыри, может быть, мало застроенные и раньше, до разгрома города, и более пощаженные пожаром и пороховыми взрывами, потому что здесь нечего было уничтожать. На прежде застроенной стороне бесприютные жители ковырялись в кучах недогоревшей золы, что-то откапывали и сносили из дальних углов пожарища в одно место. Другие наскоро рыли себе землянки и резали землю пластами для обкладки верхней части жилья дерном. На противоположной, незастроенной стороне белели палатки и теснились грузовики и конные фургоны всякого рода служб второго эшелона. Оторвавшиеся от своих дивизионных штабов полевые госпитали, заблудившиеся, перепутавшиеся и разыскивающие друг друга отделы всевозможных парков, интендантств и провианских складов. Тут же опрастывались, примащивались подкрепиться, отсыпались и затем плелись дальше, на запад, тощие худосочные подростки из маршевых рот пополнения в серых пилотках и тяжелых серых скатках с испитыми, землистыми, дизентерией обескровленными лицами. Наполовину обращенный в пепел и взорванный город продолжал гореть и рваться вдали в местах залегания мин замедленного действия. То и дело копавшиеся в садах прерывали работу, остановленные отраженным сотрясением земли под ногами. Распрямляли согнутые спины, опирались на ручки заступов и, повернувши голову в направлении разразившегося взрыва, отдыхали, долго глядя в ту сторону. Там, сперва столбами и фонтанами, а потом ленивыми, отяжелевшими наплывами, восходили к небу серые, черные, кирпично-красные и дымно-огненные облака поднятого на воздух мусора. Расплывались, раскидывались султанами, рассеивались, оседали назад на землю. И работавшие снова брались за работу.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Пастернак к 50-летию Нобелевской премии по литературе. Рассказывают архивные записи.
Говорит радиостанция «Освобождение». В связи с присуждением поэту и писателю Борису Пастернаку премии Нобеля мы посвящаем сегодняшнюю нашу программу творчеству лауреата. Роман «Доктор Живаго», конечно, не единственное произведение Пастернака, принесшее ему всемирную славу и признание. Как известно, Пастернак перевел «Фауста», произведение Шекспира, Шиллера, Рильке, Верлена. Написал много оригинальных произведений. Но роман «Доктор Живаго», конечно, был решающим в присуждении Нобелевской премии. Роман вышел до сих пор на итальянском, французском, английском и немецком языках. 30 октября он выходит по-шведски. В том, как рукопись романа «Доктор Живаго» попала в Италию, нет ничего таинственного. В свое время Пастернак подписал договор с итальянским издательством «Фельтринелли», получившим также право опубликования романа на всех иностранных языках, об издании его романа по-итальянски. В то время еще «Гослитиздат» намеревался печатать «Доктора Живаго» и в Советском Союзе. Журнал «Знамя» уже до этого опубликовал некоторые стихотворения, взятые из «Доктора Живаго», которые Пастернак в своей книге приписывал своему герою. Затем советское издательство предложило итальянскому издателю отложить опубликование романа Пастернака. Организатором сопротивления против издания «Доктора Живаго» в Советском Союзе называют Алексея Суркова, который высказался против издания книги на русском языке. Потом Сурков поехал в Милан. Здесь он обратился к Фельтринелли с предложением, как потом оказалось очень настойчивым, отказаться от публикации романа за границей. При переговорах не обошлось и без угроз. Видя, что это не помогает, Сурков заклинал Фельтринелли принять во внимание то, что может в противном случае ожидать Пастернака. Но Фельтринелли, сам член итальянской коммунистической партии, резко ответил: «Я другого мнения о положении выдающегося писателя в Советском Союзе». Сурков бросил последний козырь, заметив, что Фельтринелли должен был бы подумать и о том, что будет с ним, Сурковым, если его миссия не увенчается успехом. Однако и это не поколебало итальянского издателя. Но на этом дело не кончилось. К Фельтринелли явились два руководителя итальянской коммунистической партии и начали уговаривать его отказаться от опубликования романа во имя партийной дисциплины. Но не помогло и это. Итак, интервенция секретаря Союза советских писателей Суркова, представителей итальянской коммунистической партии и, наконец, представителей советского посольства в Риме с целью помешать изданию «Доктора Живаго» на итальянском языке осталась без успеха. Все эти представители обосновывали свое требование, находящееся у Фельтринелли копии романа, тем, что она якобы нужна автору для внесения в нее исправлений. Однако Фельтринелли заявил, что, как издатель, он принципиально не считает возможным вернуть рукопись. «Кроме же того, — сказал он, — у автора имеется копия, в которую и могут быть внесены исправления». Издатель добавил далее, что было бы непростительной ошибкой, если бы столь значительное, по его мнению, произведение продолжало лежать под спудом. В беседе же с представителями печати Фельтринелли указал, что он издает произведение Пастернака, потому что оно является трудом, отражающим искренние взгляды советского писателя. 22 ноября 1957 года в витринах всех итальянских книжных магазинов были выставлены экземпляры романа Пастернака с пометкой «Издание второе». Первое издание было распродано заранее по подписке, не успев фактически появиться в продаже. Второе же издание было почти полностью распродано в день его появления. Вот один из первых откликов на выход «Доктора Живаго» на итальянском языке. Он принадлежит перу Франсуа Бонди. Рецензия, из которой мы возьмем только одну выдержку, была опубликована агентством Forum Service. Бонди пишет:
«Действительно, это произведение проникнуто насквозь духом гуманизма. Оно написано с поразительной искренностью. И в этом смысле оно является единственным произведением этого рода, написанным в СССР за последние 30-40 лет».
Алексей Сурков на конференции итальянских и советских писателей выступил с заявлением. Это заявление было опубликовано в газете «Унита», органе итальянской коммунистической партии, от 22 октября 1957 года. Сурков сказал:
«Пастернак послал свою рукопись одному из советских издательств. Все члены редколлегии прочли ее. При возвращении рукописи автору, члены редколлегии написали ему коллективное и подробное письмо, в котором объяснили причины своего несогласия. Сам Пастернак готов был согласиться с некоторыми критическими замечаниями, ибо его книга сеет сомнения в ценности русской революции, которую он изображает чуть ли не как самое большое преступление в русской истории.
С такой политической оценкой произведения Бориса Пастернака не согласна почти вся западноевропейская литературная критика. В качестве одного из многочисленных отзывов о романе приведем выдержку из венской газеты «Нойер Курир» от 27 сентября 1958 года. В этой рецензии, между прочим, говорится:
«Книга Пастернака – не политический памфлет. Автор ее отнюдь не хотел начинать полемики против идеологии существующего политического строя. Это не входило в его цели. Хотя он не коммунист и открыто говорит о своей глубокой религиозности. Как настоящий поэт и гуманист лучших западных традиций, он исследует со своей точки зрения основы человеческого существования. Он описывает русских людей с их горестями и радостями, их мечтами и страстями, их стремлениями и их нуждой. И именно потому, что он делает это честно и последовательно, его произведение стало символом первого и последнего условия, стоящего перед человечеством в жизни. Стало эпосом свободы».
Мифы и репутации на волнах свободы. Пастернак к 50-летию Нобелевской премии по литературе. Продолжаем архивный рассказ. Когда в ноябре 1957 года «Доктор Живаго» появился в итальянском переводе, книгу немедленно прочел наш обозреватель, искусствовед и критик Владимир Вейдле. Он отменил ранее заявленную тему и обратился к новому роману.
«Я собирался продолжить сегодня мои размышления о понятиях идеологии, философии, мировоззрения, религии, но случилось нечто, что заставляет меня отложить все это до следующего раза. Вышел роман Пастернака «Доктор Живаго». Толстая книга, больше чем 600 страниц. Я купил ее, выписал из Италии. Стал читать и уже не смог больше ни оторваться от нее, ни думать о чем-либо другом. Как это всегда бывает, или, по крайней мере, как это всегда бывает со мной, все мои размышления, поневоле отвлеченные, отступили на второй план, рядом с тем непосредственным духовным опытом, который дарит читателю всякое настоящее, то есть проникнутое подлинной поэзией, подлинным искусством книга. Такие книги всегда и везде редки, а в наше время на русском языке их и совсем мало. Впрочем, и «Доктор Живаго» ведь я читал не по-русски, а по-итальянски. Читал, точно глядя сквозь запотелое стекло на что-то расстилающееся за окном, невиданное, новое, потому что переплавленное в творческом огне, и все же близкое, свое, сквозь чужеземную пелену от первого до последнего слова, русское и родное. Такое чтение вместе с радостью было и мучением. Итальянский перевод добросовестен и в меру возможного точен. Вчитываясь в него, сплошь и рядом угадываешь русскую фразу, русский склад речи, а затем и характерные для Пастернака слова, ритмы, интонации, но угадываешь приблизительно, без гарантии, что угадал верно, и как ни вслушиваешься, самой музыки все же не слышишь, хоть и убеждаешься все больше, что подлинник ею полон и что качество ее самое высокое. И тем не менее, с первой же страницы книга захватила меня полностью. На этой первой странице необыкновенно кратко, сжато и необыкновенно выразительно описаны похороны матери будущего доктора Живаго, тогда еще мальчика 10 лет. Мальчик этот, как только зарыли гроб, взошел на могильный холмик, курносое лицо его сжалось, он вытянул шею. Если бы он был волчонком, все подумали бы: «Сейчас завоет». Он закрыл лицо руками и разрыдался. Мальчика уводят. Первый раздел первой главы, занимающий всего страницу, на этом и кончается. Но так четко был зарисован этот первый эпизод романа, так врезалась в память каждая, точно собственными глазами увиденная подробность, что внимание сразу же оказывается прикованным к главному действующему лицу и ко всей его дальнейшей судьбе, которая и составляет главное содержание книги. Первый эпизод этот отнесен к самому началу века, следующий – к 1903 году. Большинство эпизодов первой и третьей книги отделены один от другого несколькими годами. Можно считать эту первую треть подготовительной к главному повествованию, протекающему между 1918 и 1922 годом. Оно тоже расчленяется на эпизоды, но с менее долгими промежутками между ними. Следует заключение всего в 50 страниц, где рассказано снова более отрывочно о последних годах жизни Юрия Андреевича Живаго и о его смерти в 1929 году. А затем еще более короткий, в 20 страниц, эпилог, приуроченный к 1944 году. Можно таким образом назвать этот роман историческим. Его фабула, его герои относятся к прошлому, хоть и к недавнему прошлому. Исторические события получили в нем отражение. 1905 год, война, революция, разруха и голод первых послереволюционных лет, гражданская война, особенно та, что шла на Урале и в Западной Сибири, начало НЭПа. Но тут-то и следует подчеркнуть главную особенность романа. Он отражает историю. Действие его протекает в истории, но о той истории, о которой пишут сперва в газетах, а потом в учебниках, он знать ничего не знает. Даже имя Ленина встречается в нем только один раз, а могло бы не встречаться и вовсе.
Владимир Вейдле о романе Пастернака. К 50-летию присуждения Нобелевской премии. Мы прервем нашу программу для краткого выпуска новостей и затем продолжим. Мифы и репутации.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинские власти заявили об обстреле со стороны Абхазии села Хурча в приграничном Зубдитском районе. Представители правоохранительных органов Абхазии свою причастность к произошедшему отвергли. Центр избирком Азербайджана подвел окончательные итоги президентских выборов, прошедших 15 октября. Согласно данным ЦИК, президентом на второй пятилетний срок избран действующий глава государства Ильхам Алиев. За него проголосовали около 89% избирателей. В Краснодарском крае в результате катастрофы пассажирского автобуса погибли 3 человека, около 30 ранены. Автобус следовал транзитом из Москвы. В Екатеринбурге при пожаре в общежитии у Уральского государственного университета пострадали 2 человека, свыше 100 эвакуированы. Возгорание произошло на 5-м этаже здания, выгорели 3 комнаты. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно. Вице-премьер России Сергей Иванов заявил, что российский Черноморский флот уйдет из Севастополя в 2017 году, если Украина будет на этом настаивать. Вместе с тем, в эксклюзивном интервью BBC Иванов отметил, что Россия будет стремиться к продлению срока аренды военно-морской базы в Крыму. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения известного поэта, барда и сценариста Александра Галича. В России к этой дате выпущен альбом «Возвращается ветер», состоящий из 2 дисков. Более 40 песен звучат в исполнении 24 популярных бардов. США и ЕС планируют организовать серию мировых саммитов по борьбе с финансовым кризисом. После встречи под Вашингтоном президент США Джордж Буш, президент Франции Николя Саркози и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу объявили, что они проведут консультации с лидерами стран Большой Восьмерки, а также Китая, Индии и других крупных экономик.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Пастернак. К 50-летию самой громкой Нобелевской премии по литературе. Искусствовед и критик Владимир Вейдля рассуждает о месте доктора Живаго в русской литературе, культуре и истории.
Официальная, внешняя и, так сказать, программная сторона истории еще меньше интересует Пастернака, чем она интересовала Толстого в «Войне и мире». Его интересует лишь та история, что воплощается в судьбах людей, та, что осмысляет, возносит или калечит и губит человеческую жизнь. Он и самые эпизоды, из которых образуется его книга, выбирает не по официальному историческому календарю, а в соответствии с теми узловыми моментами в жизни его героев, когда завязывается их судьба или намечается скрещивание их жизненного пути с другими жизненными путями. И с каким искусством он эти эпизоды выбирает? С каким редкостным умением опускает он лишние подробности, обрывает рассказ именно там, где нужно. И вообще ничего нам не сообщает, ничего для полноты картины не описывает, ни о чем не говорит, чтобы тут же не было запечатлено в удивительно остром и четком словесном рисунке, всего чаще обращающемся непосредственно к зрительному нашему воображению. В этом всегда была сила Пастернака. Именно передача зрительных восприятий всегда удавалась ему всего лучше и в стихах, и в прозе. Но тут, в этой новой большой книге, несомненно лучшей и самой значительной из его книг, все искусство его обновилось, и этот его дар видеть и запечатлевать виденное получил то оправдание, то применение к высокой цели, которого ему раньше не доставало. Раньше этот дар восхищал нас сам по себе, теперь он служит чему-то большему. Юрий Живаго, и любовь его, Лара, и все друзья и недруги, окружающие их, и Москва, и Россия, и вся русская жизнь в первую четверть нашего века, сквозь войну и революцию, сквозь нищету, голод и смерть, сквозь радость жизни и радость творчества, потому что Живаго – поэт, и его стихи составляют последнюю часть романа. Все это оживает для нас, как еще не оживало ни в чьей другой книге. Все это мы видим, потому что, наконец-то, это начертано для нас, свободно, без всякой оглядки на что бы то ни было, рукою подлинного мастера. Я не всегда был безусловным поклонником Пастернака. В ранних его сборниках, прославивших его, меня коробила чрезмерная нарочитость в выборе слов, чрезмерная подчеркнутость некоторых приемов. Ранняя его проза «Детство Люверс» или «Воздушные пути» казалась мне слишком уж экспериментальной, слишком рассчитанной на определенный литературный эффект. Когда-то, много лет тому назад, я написал о нем статью, довольно резкую в ее критических оценках, быть может, слишком придирчивую к мелочам, но которая и сейчас не представляется мне в целом несправедливой. Теперь, однако, даже и о раннем периоде пастернаковского творчества я такой бы статьи не написал. В свете того, что он создал теперь, оправдано все, что он делал раньше. Никакой критик в будущем не будет вправе говорить о «Сестре моей жизни» или об «Охранной грамоте», не прочитав «Доктора Живаго». Тем нередко и измеряется величие художника, что вершин своего искусства он достигает далеко не с молоду. Читая «Доктора Живаго», я не знал, чем больше восхищаться – глубокой человечностью всего повествования, где люди не делятся на белых и черных, где не абстрактные формулы судят жизнь, а жизнь осуждает все формулы и все абстракции, или же угадываемой сквозь перевод силой и точностью языка, чуждого теперь всяким внешним эффектам, но благодаря которому все, о чем говорится, как раз и становится для нас незабываемо живым. Я читал Пастернака по-итальянски. Книга его вышла в коммунистическом итальянском издательстве. Скоро она выйдет также по-английски, по-французски и по-немецки. было бы горем для русской литературы, если бы не вышла она в самом скором времени и по-русски. После жизни Арсеньева Бунина не было напечатано ни в России, ни за рубежом более замечательной русской книги.
У нашего микрофона выступал Владимир Вейдле. Архивная запись 1957 года. Обстоятельства присуждения высшей мировой награды по уставу Нобелевского комитета хранятся в тайне на протяжении полувека. Для Пастернака такой срок истекает в конце 2008 года, так что очень скоро общественность сможет узнать интересующие подробности. Но пока многое в этой истории остается в области мифов. И прежде всего, волнующий многих вопрос, а получил бы Пастернак премию без романа? Одни говорят, конечно, получил бы, ведь его уже не раз после войны выдвигали на присуждение, когда и романа-то никакого не было. Другие возражают, выдвигали, но ведь не присуждали. Мало ли кого выдвигают. Когда же появился роман, Шведской академии стало очевидно, что теперь Борис Леонидович лучший из кандидатов. Есть и другой поворот в спорах. Так ли уж обязательно для Нобелевской премии было именно русское издание романа? Могла ли награда достаться автору за «Живаго» по-итальянски, по-малайски? Пока стокгольмские архивы не открыты, на этот вопрос достоверного ответа нет. Но вот миф страшно живуч. И возник этот миф тогда же, за полгода до присуждения премии, весной 58-го. Первым заговорил о необходимости русского издания французский писатель Альбер Камю, получивший Нобеля в 57-м. Камю был страстным поклонником Пастернака, и, познакомившись с первыми главами книги во французском переводе, он выдвинул кандидатуру Бориса Леонидовича. Тут и возник разговор о препятствии. Якобы нужно русское издание. А поскольку в Советском Союзе издать «Живаго» было невозможно, проблема повисала в воздухе. Если нельзя в СССР, тогда где? Правильно, за границей. Но кто выпустит? И тут исследователи Пастернака замолкают. Продолжать этот разговор считается бестактным, словно речь идет о каком-то неприличии. Позволим себе не стесняться. Скандальная, политически скандальная ситуация с доктором Живаго подталкивала врагов Советского Союза воспользоваться выигрышным моментом. В игру вступила американская разведка, ЦРУ. Напечатать роман по-русски и представить его в Нобелевский комитет, чтобы стокгольмским старцам было не отвертеться. Вот книга, решайте ее судьбу. Нет-нет, я вовсе не хочу сказать, что ЦРУ надавило на академиков. У меня нет никаких документов на этот счет. А историки Нобелевских наград и вовсе отрицают саму возможность давления на независимых судей. Но миф живуч. И друзья, знакомые Пастернака и собственный его сын Евгений Борисович утверждают, что отсутствие русского издания было формальным препятствием для вынесения решения в пользу Пастернака. Действовало ЦРУ хитро. Было составлено несколько сценариев, два главных, не считая страховочных. Рукопись была на время похищена у миланского издателя Фельтринелли, переснята, пущена по двум каналам, американскому и европейскому. Один из них сработал, и в сентябре 1958 года необходимое число экземпляров поступило в руки Нобелевского жюри. Остальное было роздано туристам на международной выставке «Экспо-58» в Брюсселе. Разразился громкий скандал. 23 октября Пастернак был объявлен лауреатом. Как повлияло присуждение на его судьбу в Советском Союзе? О травле писателя на родине знают, вероятно, все. Но мало кому довелось слышать звуки гонений, доносившиеся с высоких трибун. Предоставим нашим слушателям такую возможность. Нам на помощь опять придет архив нашего радио. Говорит первый секретарь Всесоюзного комитета комсомола, в скорости председатель КГБ Владимир Семичастный.
Ну, как говорится в русской пословице, и в хорошем стаде заводится паршивая овца. Такую паршивую овцу мы имеем в нашем социалистическом обществе в лице Пастернака, который выступил со своим клеветническим, так называемым, произведением. Он настолько обрадовал наших врагов, что они пожаловали ему, не считаясь, конечно, с художественными достоинством этой книжонки, Нобелевскую премию. Есть у наших мастеров слова произведения, которые являются бесспорными по своему художественному достоинству. Но их авторы не были удостоены премии, а за клевету, за пасквиль против социалистического строя, против социализма, против марксизма Пастернак удостоен Нобелевской премии. Пастернак прожил 41 год в социалистической стране. 41 год он питался хлебом и солью народа, который строил новое на обломках старого, который пережил холод, голод, поднял бывшую Россию к новой жизни, создал из бывшей России могущественное государство, которое потрясает умы всех прогрессивных людей и приводит в страх врагов социализма, народа, который прошел войны, разгромил фашистскую гидру. И этот человек жил в нашей среде и был лучше, конечно, обеспечен, чем средний труженик, который работал, трудился и воевал. А теперь этот человек взял и плюнул в лицо нашему народу. Как это можно назвать? Иногда мы, кстати, совершенно незаслуженно говорим о свинье, что она такая, такая и прочее. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью. Свинья, все люди, которые имеют дело с этим животным, знают особенности свиньи. Она никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит. Поэтому, если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья не сделает того, что он сделал. А Пастернак... А Пастернак, этот человек, себя причисляет к лучшим представителям общества. Он это сделал. Он нагадил там, где ел. Он нагадил тем, чьим трудом он живет и дышит. Я хотел бы высказать... Я хотел бы высказать по этому вопросу свое мнение. А почему бы этому внутреннему эмигранту не изведать воздуха капиталистического, по которому он так соскучился и о котором он в своем произведении высказался? Я уверен... Я уверен, что наша общественность приветствовала бы это. Пусть он стал бы... Пусть он стал бы действительным эмигрантом и пусть бы отправился в свой капиталистический рай. Я уверен, что и общественность, и правительство никаких препятствий ему бы не чинили, а наоборот, считали бы, что этот его уход из нашей среды освежил бы для нас воздух.
Так предавали анафеме в октябре 58-го. Пастернак вынужден был отказаться от Нобелевской премии. Власть жертву не приняла. Его все равно исключили из Союза писателей. На многие месяцы наступил запрет на печатание, на постановки западной классики в пастернаковских переводах, на упоминания в прессе. Но русское издание и Нобелевская премия навлекли на писателя не только беду, они же и укрыли его от худшей участи. На виду всего мира уничтожить опального художника было невозможно. Политика ввергла его в болезненный водоворот, а водоворот определил многое в международной политике. Когда за годы страсти улеглись, об этом стали говорить некоторые критики. Один из них, Георгий Адамович, рассуждал на эту тему по радио «Свобода».
Всем известно, какой шум вызвало появление романа Пастернака. Нобелевская премия, телеграммы, статьи во всех крупнейших европейских и американских газетах, даже сравнение с «Войной и миром». Давно и справедливо было замечено, что не будь на доктора Живаго наложен запрет в Советском Союзе, не возник ни затем постыдной травли Пастернака, выход его книги не превратился бы во всесветную сенсацию. Перечитывая роман, убеждаюсь с новой силой, как преувеличено было его значение. Да, бесспорно. Доктор Живаго – произведение поэта. Никто, кроме подлинного поэта, не мог бы написать нескольких прекрасных стихотворений, заключающих книгу, некоторых страниц второй ее части. Чувствуется, что автор – человек на редкость искренний, духовно порывистый, мучительно пытающийся разобраться во всем, чему довелось ему быть свидетелем, и писавший свою книгу как завещание. Однако, сколько возникает «но» при чтении доктора Живаго, и не говоря уж о нелепом сопоставлении с «Войной и миром», сколько в этом романе глав, о которых Тургенев по своей привычке не преминул бы сказать, что они воняют литературой. Отрицать большой талант Пастернака и постоянное, как бы музыкальное очарование этого таланта невозможно. Но даже и в завещании своем он не преодолел склонности к литературе в том дурном смысле этого понятия, который коробил Тургенева. Перечтем главу, где доктор, с которым тут несомненно отождествляет себя автор, размышляет о характере своих писаний и признается, дальше я цитирую, что «всю жизнь мечтал об оригинальности сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной привычной формы. Всю жизнь стремился к выработке сдержанного, непритязательного слога». Признается он и в ужасе, охватывающем его при мысли о том, как он далек от этого идеала. Это страницы поистине удивительные. Непостижимо, почему же Пастернак, с такой проницательностью говорящий о литературном идеале, который, вероятно, одобрил бы и Толстой, Толстой с презрительной яростью, отбрасывающий всякую показную, условную художественность, непостижимо, почему Пастернак на всем протяжении своего романа нагромождает сравнения и метафоры, вплоть до того, что снег у него оказывается похожим на белок яичницы глазуньи, лунный свет уподобляется пролитым белилам, весна всходит на волшебных дрожжах существования и так далее. Пастернак, по-видимому, не способен дать ни одного описания, не добавив слов «как» или «будто», «как то-то», «будто то-то». И тут-то и возникают под его пером белила, яичницы и волшебные дрожжи. В результате основное, бесспорно благородное устремление пастернаковского замысла «Защита одинокого человека, застигнутого революционной бурей», попытка отстоять его от судеб, от которых по Пушкину защиты нет, устремление это притупляется, а внимание читателя мало-помалу рассеивается. Если, по примеру Пастернака, увлечься сравнениями, то можно бы заметить, что доктор Живаго похож на монолог человека, который хотел сказать что-то чрезвычайно важное, но сбился, запутался и чуть ли не похоронил свой замысел под цветами безудержного и однообразно вычурного ораторского красноречия.
Георгий Адамович, «Архив свободы», запись 68-го года. Но как бы не списывать живаговскую сенсацию на политические причины, роман Пастернака сам стал причиной политических перемен в мире. Для автора, литератора со вполне благополучной советской судьбой, доктор Живаго стал романом-исповедью, романом-покаянием тех «мальчиков и девочек», раннее название книги, что не сразу разобрались в революции. Доктором Живаго Пастернак попытался искупить свой грех неуязвимости, который с конца 30-х годов мучил его, хотел сквитаться по очкам, по судьбе с лучшими из современников. 20 лет он подыгрывал властям и верил в революцию, жил по чужим правилам. Следующие 10 ушли на внутреннюю подготовку к главной книге, еще 10 на ее написание. Последние 5 на защиту ее от гонений. Написал и отомстил за все доктором Живаго. Стал в своей стране тайным знаком для посвященных, иконой времени, взбудоражил весь мир, разрекламировал Нобелевскую премию, реанимировал западную славистику, дал повод к созданию нескольких эмигрантских журналов, породил там издат. И все это выросло из мук совести одного писателя, из его недовольства собою.
Даху, отряхнув от постельной трухи и зернышек проса, смотрели с утеса спросонья в полночную даль пастухи. Вдали было поле в снегу и погост, ограды, надгробья, оглобля в сугробе и небо над кладбищем, полное звезд. А рядом, неведомое перед тем, застенчивой плошки, в оконце сторожки мерцала звезда по пути в Вифлеем. Она пламенела, как сток в стороне от неба и Бога, как отблеск поджога, как хутор в огне и пожар на гумне. Она возвышалась горящей скирдой соломы и сена средь целой вселенной, встревоженной этой новой звездой. Растущее зарево рдело над ней и значило что-то, и три звездочета спешили на зов небывалых огней. За ними везли на верблюдах дары, и ослики в сбруе один малорослей другого шажками спускались с горы. И странным видением грядущей поры вставало вдали все пришедшее после, все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галереи и музеев, все шалости фей, все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы, весь трепет затепленных свечек, все цепи, все великолепие цветной мишуры, все злее и свирепее дул ветер из степи, все яблоки, все золотые шары. Часть пруда скрывали верхушки ольхи. Но часть была видна отлично отсюда, сквозь гнезда грачей и деревьев верхи. Как шли вдоль запруды ослы и верблюды, могли хорошо разглядеть пастухи. «Пойдемте со всеми, поклонимся чуду», — сказали они, запахнув кожухи. От шарканья по снегу сделалось жарко. По яркой поляне листами слюды вели за хибарку босые следы. На эти следы, как на пламя огарка, ворчали овчарки при свете звезды. Морозная ночь походила на сказку, и кто-то с навьюженной снежной гряды все время незримо входил в их ряды. Собаки брели, озираясь с опаской, и жались к подпаску, и ждали беды. По той же дороге, через эту же местность, шло несколько ангелов в гуще толпы. Незримыми делала их бестелесность, но шаг оставлял отпечаток стопы. У камня толпилась орава народу, светало, означились кедров стволы. «А кто вы такие?» — спросила Мария. «Мы племя пастушье и небо послы, пришли вознести вам обоим хвалы. Всем вместе нельзя, подождите у входа». Средь серой, как пепел, предутренней мглы топтались погонщики и овцеводы, ругались со всадниками пешеходы, у выдолбленной водопойной колоды ревели верблюды, легались ослы. Светало. Рассвет, как пылинки золы, последние звезды сметал с небосвода. И только волхвов из несметного сброда впустила Мария в отверстие скалы. Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба, как месяца луч в углубленье дупла. Ему заменяли овчинную шубу ослиные губы и ноздри вола. Стояли в тени, словно в сумраке хлева, шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках немного налево от ясли рукой отодвинул волхва, И тот оглянулся, с порога на деву, как гостья, смотрела звезда Рождества.
На этом чтении стихов из романа «Доктор Живаго» мы и закончим программу «Мифы и репутации», посвященную сегодня самой громкой Нобелевской премии по литературе. Звучали фрагменты из архивных программ «Радио Свобода». Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».